Всем привет! У нас новая встреча в баре 256 ТТЛ, новая серия по уехавших, и она довольно необычна. Как правило, мы общаемся с ребятами, которые получили оффер, которые переехали в другую страну и сейчас работают в какой-нибудь очень замечательной корпорации. Но у этих ребят, парней или девушек, неважно, всегда есть вторая половинка, которая, как правило, едет вместе с ними. И вот, собственно, эту тему мы хотели бы сегодня затронуть. Сегодня в гостях у нас Настя Анипко. Настя, привет.
Привет.
И Тамара Гавриченкова. Тома сегодня будет вести подкаст, не побоюсь этого слова, будет расспрашивать Настю о разных интересных вещах, которые могут возникать и которые интересны именно не с точки зрения получения оффера, про это мы уже рассказывали много раз, а именно вот такие неочевидные моменты, которые, соответственно, бывают. Девушки, ну, в общем-то, вам слово, Тамара, тебе как ведущий, давай.
Да, всем привет, я Тамара Гавриченкова, я психотерапевт, не очень точно знаю, Лёша меня пригласил вести этот подкаст, потому что я женщина или потому что я психотерапевт, но суть в том, что сегодня будет много психологических вопросов. Да, всем привет! Когда только была идея этого подкаста, тогда как раз предложили, что вот этот подкаст должна вести женщина, да, потому что, возможно, у мужчин не будет всех вопросов. Да? И снова хотелось бы вот начать с того, что в стереотипе, когда русские люди уезжают за границу, мы чаще всего представляем, что переезжает мужчина, ему там дают работу, а женщина обычно переезжает как вот плюс один, да, и там как-то вот она с семьей или непонятно, что с ней дальше. Вот. И выясняется, что этих историй очень много разных, но об этом не говорят. Да? И у нас сегодня Настя. Очень интересная история. Вот, расскажи, пожалуйста, Настя, как это все начиналось? То есть это был переезд как плюс один, или тебе предложили работу, или как это все начиналось?
Всем привет, меня зовут Настя, мне сейчас 28 лет, я живу и работаю в Ирландии. А работаю я сейчас в компании Facebook на должности, которая называется Business Integrity. Ну, если перевести по-русски, это что-то типа добросовестность бизнеса. Ну, не нашего бизнеса фейсбучного, а рекламодателей, которые на Фейсбуке. Я занимаюсь там анализом, в том числе анализом данных. И а вообще изначально мы с мужем переехали, когда мне было 22. Переехали мы из Питера, и в Питере я работала в отделе бронирования в отеле. Супер далеко от тех компаний, но вот о том, как... Грубо говоря, мы переехали, и дальше я дошла до Фейсбука, мы вот, наверное, сегодня как раз поговорим. Ну, не, в моем случае я переехала действительно в качестве плюс один, багажа, партнера, супруги, назови как хочешь. Случилось это 6 лет назад, мне было 22, мужу ему было 24. Стандартная история, муж айтишник, работал в Яндексе, ему предложил работу... в Германии. Первый раз мы приезжали два раза, первый раз им предложили работу в Германии в небольшой компании, а второй раз мы переехали спустя три года, прожив в Германии три года, мы переехали в Ирландию, и сейчас мы здесь уже еще три года. Так что да, сделали оффер ему, и когда мы только первый раз переезжали, это немножко другая история от того, как мы второй раз переезжали, потому что первый раз мы переезжали просто... Вот реально с ни малейшим понятием, куда мы едем и зачем. Муж у меня переехал с велосипедом, в качестве багажа у него был велосипед, и ему в аэропорту 200 евро всучила мама, сказала, возьми вот денег. И вот реально у него было 200 евро, и велосипед он переехал, ну и там, знаешь, рюкзак. Когда я переезжала, у меня был один чемодан, в который я положила какие-то кастрюли, сковородки и, как сейчас помню, фондюшницу. Вот это было самое главное. Я только в Икее купила фондюшницу, она чугунная, тяжеленная, но мне была нужна фондюшница в Германии. И мы приехали, и первое, что мы увидели, это то, что квартира, которую они сдают, все без мебели вообще. Не то, что без мебели, без лампочек. То есть там только провода торчат. Даже не лампочки или что, а просто провода торчат. Вот настолько у нас не было идеи, когда мы ехали в первый раз. Во второй раз там уже немножко другая история.
А откуда переезжали и как это вообще происходило? То есть у тебя уже была работа, законченное образование, пришлось все бросать?
Мне вот, как я уже сказала, было 22, переезжали мы из Питера. Отработала я буквально там года полтора в отельной сфере. Начинала я как на ресепшене, потому что я знала английский. Кстати говоря, это на самом деле довольно сильный плюс для меня при переезде был, что я уже хорошо разговаривала, очень свободно на английском. Хорошо знала английский, работала на ресепшене, и потом вот за эти полтора года в отельной сфере доросла до супервайзера отдела бронирования. Это не менеджер, это просто типа как чуть повыше, чем специалист, супервайзер. И да, вот и в один день мы как-то абсолютно вообще, я не знаю, как так вышло, далее история больше коллег, как он там подавался. Он просто к нам пришел один день и сказал, мне вот есть оффер в Германии, я говорю, поехали, а чё? Ну вот, ну мы и поехали, как я уже сказала, с чемоданом, с кастрюлями, фондюшницей и велосипедом. И вот если мы с тобой будем вот говорить о первых каких-то впечатлениях после переезда, знаешь, когда ты только вот приезжаешь, я поехала буквально на месяц чуть позже, чем муж. Угу. Приезжаю я через месяц, он там уже немножко жил, там на эти 200 евро, которые мама дала, там покупал себе макароны со сонами. Я приезжаю в воскресенье. Мы отлично отдыхаем, идем на набережную, мы приезжаем в Гамбург. То есть мы из Питера переехали в Гамбург. После Питера Гамбург. Гамбург довольно большой город, но после Питера он оказался уже такой деревней. Но мы пошли на набережную, попили немецкого пива, поели сосисонов, все зашипено, я думаю, все, жить можно. А потом наступает понедельник. И в этот момент я запомню на всю свою оставшуюся жизнь. Я просыпаюсь в понедельник, муж ходит на свою немецкую работу. Я такая проснулась, и первое, что мне просто, вот как холодный душ, я никому, нигде сейчас вообще не нужна. Я не знаю, что делать, и я не знаю, а что дальше-то делать, в принципе. Но вот настал понедельник, новая неделя, друзья у меня сейчас на работе работают, муж пошел на работу, а я вообще, меня вообще никто нигде не ждет, вот вообще. И вот этот момент, который тебя прям реально так... Воу, окей, а что дальше-то? И поддержки, вот если говорить, например, от мужа, конечно, много, но он все-таки работает 8 часов. И плюс он только-только приехал, новая компания, в новой стране, он тоже должен сфокусироваться на этой работе, ты это прекрасно понимаешь. От родителей в моем случае, несмотря на то, что, как мы уже сказали, я приехала все-таки из Питера, из большого города, в моем случае поддержки от родителей было маловато. Я хотела работать, мне 22, я молодая, и у меня была проблема, а мне говорили, ну что ты паришься, заведите детей, будьте чем заняться. А Олега родители также, типа, ну что вы паритесь, заведите детей, Насте будет чем заняться. Ну вот, и... А как бы это был не вариант для меня тогда. Но мы побольше поговорим об этой стороне. Но вот, да.
А были ли сомнения, то есть, когда ты описала, что вот это утро понедельника рабочего дня, и сразу возникает вот эти куча картинок из интернета, ожидания, реальность. Вот у меня возникла сразу гипотеза, что когда вы там гуляли по набережной Гамбурга, это были ожидания, потом наступила реальность. Были ли сомнения, что все нафиг, зачем, не нужно было этого делать? И как ты с этим справилась?
Было много сомнений, и было много разговоров ночных, и, знаешь, таких... о том, что зачем вообще мы все это делаем, о том, как мне тяжело. Естественно, муж тоже, ну, понимал это все, видел, как мне сложно, как мне тяжело. Я хотела, самое главное, как бы, что нужно сказать, что я хотела очень работать, я хотела дальше развиваться, мне 22, я хочу карьеру, я хочу что-то делать, а делать-то нечего. А вроде как у меня, вот так вот посмотришь, вроде как у меня в России что-то там да было. Какая-то карьера там супервайзера отдела бронирования, то есть что-то такое я делала. Ну вот. И было много, и, честно говоря, разговоров было много, собранных чемоданов, я еду обратно, тоже было достаточно, ну, немного достаточно, ну, вот, и я знаю много историй, лично с нами, слава богу, не произошло, но я знаю много историй, когда ребята переезжали вместе, а потом все-таки не складывалось, и они разводились и разъезжались, это примерно как вот сейчас, знаешь, можно сравнить с тем, что происходит сейчас на локдауне, на вот этой вот самоизоляции, что происходит, когда многие пары в итоге расстаются, потому что понимаешь, что ну, не можем мы быть 24/7 вместе. А вот и такое вот очень часто было большое преткновение, да, для вот пары наших знакомых, которые все-таки в итоге расставались и разъезжались. А были пары, которые вместе возвращались обратно. Очень на самом деле в такой ситуации просто собраться и вернуться обратно. Это кажется таким... Вместо того, чтобы как-то вот это перебороть, кажется проще, да давай просто вернемся. Ну давай, зачем это все? Зачем мы все это делаем? Да, зачем вот мы сейчас страдаем, мучаемся, когда можно просто собраться и уехать? И все это... На самом деле все это довольно быстро решилось для меня лично, когда у меня появилась рутина. Реально человеку нужна вот эта рутина. У меня была... И у меня появилась цель. У меня была цель работать... В качестве такого первого шага к цели мне нужен был немецкий. В Германии нужен немецкий, чтобы получить работу. Я пошла на курсы немецкого языка. И у меня сразу начали появляться какие-то знакомые, с которыми можно было на той же самой набережной пивасик попить на буднях. А с мужем-то только на выходных. Ну, вот. И у меня были вот какое-то вот реально, вот, наконец-то, какое-то дело. Я с утра вставала, шла на курсы, и у меня было вот 10-12 часов, и я вот чисто шла на курс, учила немецкий, после курса приходила домой, смотрела на ютюбе немецкие видео, вот так вот учила, ходила в магазин и пыталась какой-то small talk, сказать, какой-то там, да, поговорить как-то с кассирами, там, переспросить, правильную ли я цену поняла. Ну, знаешь, чисто, чтобы был какой-то вот...
Ну, это такой хороший распространенный обман собственной психики, да, когда есть проблема, завали себе делами, да, чтобы просто не думать об этом и не бежать.
Да, именно.
Вот, еще мне очень впечатлило то, что ты сказала такую, мне кажется, ключевую вещь. Было очень много разговоров. Вот, и потом пример, да, про то, что другие пары, некоторые могут этого не переживать. Вот это, мне кажется, ключевая вещь, да, именно разговоры, да. Именно то, что у тебя в голове была цель, что ты не бежишь откуда-то, да, а бежишь куда-то, да, ты хочешь работать, а не где-то там валандаться. И, ну, здорово, конечно, что с мужем была такая возможность это все проговаривать, обговаривать, а не закрываться друг от друга. Да, и значит, когда уже начала немного втягиваться, я правильно понимаю, что стала искать уже, ну, заниматься вопросами работы и столкнулась с определенной бюрократией. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее про это, как это вообще там жене искать работу в Европе.
Я могу сказать про Германию и Ирландию. Это две абсолютно разные системы. Когда мы переезжали в Германию, там, если ты там, в общем, муж или супруга, то есть партнер, который переезжает по так называемому Blaue Karte, то есть это вот специалист там наивысшей квалификации, да, вот очень востребованный, это называется очень востребованный специалист, и когда у тебя супруг или супруга переезжают по такой специализации, то ты, как партнер, получаешь право на работу автоматически в Германии. В Германии я получила право на работу автоматически, единственное, что меня сдерживало, это немецкий язык. Ну вот, то есть я могла бы теоретически, я пробовала податься в какую-нибудь, я знала английский и русский, я думала, ну, пойду, значит, попробую в какой-нибудь там саппорт, да, поддержку юзеров, пойду в какую-нибудь поддержку юзеров, попробую там бы со своими двумя языками. Ну, не тут-то было, там на самом деле много и таких уже желающих, как и я, то есть я там собеседование какое-то не прошла, думаю, ну ладно, ну вот, ну и плюс я без опыта была. То есть, а там компаний-то в Германии не очень много вот таких IT, которые прям готовы были меня прям пособеседовать и нанять, ну, как конкретно меня, компании там, может быть, больше, то для меня был немецкий язык. Как только у меня появился немецкий язык, я сразу прошла там несколько собеседований и получила оффер. То есть вообще никаких проблем в этом плане не было. И никогда у меня не вставала даже проблема в том, что я отправляла свое резюме в какую-нибудь немецкую компанию, чтобы они меня спрашивали, там, а как у тебя разрешение на работу? То есть они знают, что в основном, если я уже здесь, то у меня есть разрешение на работу в каком-то мере. Совершенно абсолютно другая ситуация в Ирландии. Совершенно ужасная ситуация в Ирландии, я считаю, для супругов. Лично я считаю. И у меня есть подруга, которая через это уже прошла. Очень сложно. Для супругов не дается автоматическое разрешение на работу. Они буквально недавно, пару лет назад это изменили. Если у тебя супруг, опять же, высшей квалификации, там, супер востребованный специалист, то ты получаешь так называемый штамп 1G или 1G, как так он называется. Но по этому штампу, поскольку он такой новый, очень многие компании, в принципе, не понимали, что это такое, и им объяснять, что и ты по этому штампу, ты привязан к своему мужу, что значит, что если твоего мужа уволят, то и тебя уволят, или если он уедет, то и ты уедешь, или если вы разведетесь, то и тебя... То есть твой штамп прям физически привязан к его разрешению на работу, твое разрешение на работу к этому привязано. И многие компании, конечно, это не готовы были. У меня была ситуация, когда я собеседовалась в большую IT-компанию, я получила от них оффер, это в Ирландии было, я получила от них оффер, и потом я им сказала, ну вот, типа, мне нужно, чтобы вы меня проспонсировали, так называемое, проспонсировали, чтобы я получила разрешение на работу, на что они мне сказали, ну, мы этого не делаем. Ну вот если ты на инженера какого-нибудь, а я прошла там на поддержку юзеров. Ну вот если ты инженером пошла за 150 тысяч евро, ну да, тогда бы сделали. Я говорю, блин, если бы я инженером пошла, я, может быть, к вам не пошла теперь, знаешь, так, с таким отношением. Ну вот, и... Да, то есть они сразу... И они реально отозвали предложение по работе. Реально отозвали от меня его. И я такая думаю... И жалко, к сожалению. Но я-то глупая была. Я им все это по телефону обсудили. А если бы у меня имейл был бы, я бы точно в суд пошла, честное слово. Потому что таких ситуаций огромное количество. Даже в Фейсбуке есть... Даже в Фейсбуке есть группы тех, кто... Это называется штамп 3. Те, кто на штампе 3, или те, кто сейчас на штампе 1G, вот этом вот 1G, о том, как они друг друга поддерживают в плане у кого какие истории поиска и получения работы. Это довольно сложно, но все еще можно, потому что моя подруга, которая на этом 1G штампе, она нашла работу. И работает уже год, и прекрасно работает, ее все устраивает. В моем случае мне не повезло, мне повезло в другом. Меня нашла компания, которая все-таки меня проспонсировала. И сделала мне, ну вот, отдельное свое разрешение на работу. И то есть мы как бы с мужем сейчас в Ирландии раздельно. В Германии я была к нему привязана, но там не было никаких проблем. А в Германии с этим, в Ирландии почему-то вот эта вот привязанность к мужу, в моем случае, по моему опыту, да, опять же, я все рассказывала, по моему опыту это была вот прям какая-то очень сложно преодолимая, но довольно сложно преодолимая проблема. Но опять же, все-таки можно было. Говорю же, моя подружка, она прошла это... Вот. Так что там такая бюрократия интересная.
А вот давай чуть-чуть не отходя от бюрократии, вот начиная с визы в Германию, визу тебе, так понимаю, дали вместе, прям вместе с мужем, да, в один заход?
Нет, сначала сделали ему все документы, кстати. Я не знаю, если мы это сделали правильно, потому что он... Там вообще, конечно, я думаю, что у нас какая-то уникальная ситуация была, потому что он получил свой паспорт обратно ровно 8 августа, в день, когда мы женились. И я помню, я еще переживала, так если он паспорт не получит, то штамп не поставит, а все свадьбы ради этого задумывались, чтобы штамп этот в паспорте получить. То есть, видимо, поскольку мы еще не были женаты на момент, когда он подавал документы в немецкое посольство, он сделал один... А потом я уже с его всеми пачкой документов его поехала в немецкое посольство в Питере сама, и мне визу сделали. Во-первых, это был лучший опыт мой, делание визы. Все, наверное, российские граждане или вот, да, с российским паспортом знают, что получение визы довольно очень сложный процесс. Это был мой самый лучший процесс. Я пришла в консульство, у меня была отдельная очередь, как супруга какого-то там мужчины, какого-то там специалиста в Германии, отдельная очередь, и мне сделали визу за 2 дня. Прям серьезно, на следующий день я пришла и забрала паспорт с визой, и по которой можно было въехать в Германию, а уже разрешение на жительство, вот вид на жительство, такую пластиковую карточку, делают уже в самой Германии. Там уже вместе мы что-то делаем.
Ага, то есть у вас там, ну, соответственно, специальный тип визы, да, которая не туристическая, а именно с разрешением на работу, это, по-моему, отдельный тип визы.
Да, и... там я могу посмотреть, если хочешь бегать за паспортом, чтобы сказать конкретно, какой тип визы будет.
А, соответственно, вы приехали и подали документы на уже, ну, видимо, уже вместе, да, подали документы на этот блюкарт.
Да, вот уже вместе подали на вот эти пластиковые карты. Да, и как сейчас я помню, это стоило тогда 60 евро, и как сейчас я помню, в Ирландии это стоит 300. Как обычно. Да, вот там мы уже подавали вместе. На, да.
Окей, хорошо. А процесс, ну, во-первых, он сам нашел или его нашли, то есть когда вы приезжали уже из Германии в Ирландию?
Из Германии в Ирландию нашли его. Вообще прикольно. Я не знаю, могу ли это рассказывать, но не было спросить. Блин. Короче, нашли его. Нет, я расскажу то, что точно можно. Нашли его там в LinkedIn. Самый стандартный сейчас, наверное, поиск кандидатов, да, в LinkedIn. Нашли его в LinkedIn, когда мы жили в Германии, ему предложили работу. Мы в Германии, самое интересное, в Германии были супер счастливы, прям вообще уезжать не хотели. Когда его нашли, нашел Facebook, мы такие, блин, сидели реально, мы реально, наверное, недели две думали, хотим мы переезжать или не хотим переезжать, потому что это для него был огромный шаг вперед. Для меня лично это был бы опять очередной небольшой шаг назад, потому что я бы опять оказалась бы вот у этого вот разбитого.
Ну да. Да. Уже выучила именно немецкий, да, уже освоилась
именно
немножко. Именно,
прикинь, я знала
переезжать
все песни. К разговору об интеграции я знала все немецкие песни на Октоберфесте. То есть настолько я интегрировалась. Это был мой любимый праздник. Я подпевала, прыгала на этих скамейках. И тут мне муж говорит, мы переезжаем. Ну как такое возможно? А как же мой Октоберфест? Как же мое, знаешь, это мое немецкое пиво и сосиски на набережной? Ну вот, то есть, да. Но, как видишь, мы приняли решение переехать.
И, соответственно, вот вы переехали, я так понимаю, что это опять виза, да, опять пакет документов там и так далее. В Ирландии же отдельно, да,
да,
виза там не
нет,
шенгенская.
Нет, там не шенгенская, там вообще своя, да.
И, соответственно, блю-карт там тоже не действует, да?
Он у нас остался, конечно, на памяти, этот блю-карт, знаешь, чисто так, для красоты, но не он, вообще ни о чем.
И он, соответственно, ну, он, видимо, уже, да, не действует, да, и вы, если в Европу захотите, то вам нужно по новой визу получить.
И причем у нас нет никаких, как это называется, есть отягчающие обстоятельства, а есть другое, как...
Ну, преференций
никаких
нет,
да. То есть от того, что мы жили в Германии 3 года, немцы нам не дают визу просто так. Они нас рассматривают как любого другого российского гражданина Российской Федерации. Полный пакет документов, авиабилеты, бронирование. Даже тот факт, что мы живем в Ирландии, вообще никак не способствует этому. То есть полный пакет документов для всех. Ну, то, что это Facebook, да. Разве что то, что это Facebook. И я знала, что... Я вообще, я не боюсь очень рисковать. У нас в семье, вот вместе с Олегом, у нас есть такое в ходу выражение, оно на английском, типа, change is good, что значит, типа, перемены — это хорошо. И мы всегда, когда что-нибудь такое решаем резкое, большое, мы такие, ну, перемены — это хорошо, ну, давай сделаем. И вообще рисковать — это хорошо, потому что риск — это двигатель прогресса в нашем случае. И я знала, что... Я не хотела уже, как я говорила, у меня там сосиски, Октоберфест, пиво, но
друзья, кстати,
еще
и кстати
больше, чем у нас сейчас, наверное, когда вот когда тебе 26, уже не так просто заводить друзей. Вот у меня в друзьях наши две пожилые женщины, которые живут в доме справа и в доме слева, ну, соседи, надо дружить с соседями. Ну и вот друзья — это теперь нынче коллеги, да, пока что, но мы здесь, ну да, друзья, ну вот, да, друзья в Германии.
Ну и вы все-таки решились переехать. Снова пакет документов, снова переезд, снова там фондюшницу забрала.
Да, кстати, забрала. Я ее так за 6 лет ни разу не использовала. Она у меня есть. Стоит, пылится.
Ну да, это как такой, знаешь, кусочек родины, да?
Мой кусочек.
Несмотря на то, что купленный в Икее.
Икеевская, да. Ну да. Ну там, слушай, второе, единственное, что могу добавить, что второй раз пакет... Ну, что и первый раз, да и второй раз пакет документов — это не самое сложное, потому что тебе очень компания помогает. Я думаю, наверное, к те ребята, которые приходили до этого, они тоже рассказывают, что агенты вот эти, которые, да, есть, они все способствуют, и вот все эти бронирования делают, а в плане, в случае с немецким, они все нам переводили с немецкого на английский. То есть в этом плане было, конечно, намного... не так сложно, на самом деле, как кажется.
Угу. То есть ты приехала, у тебя есть виза, которая, так понимаю, это просто разрешение на проживание, да, но без разрешения на работу.
Да, значит, по визе вот этой, которую дают, и которую ирландцы нам вклеили, по ней можно было чисто въехать в страну и сходить пожить вот до какого-то декабря, там, до середины декабря, с сентября до середины декабря, успеть сходить в местное здесь отделение, где выдают уже тебе вид на жительство, этот IRP называется он, ирландский ирландские разрешения на пребывание. И ему сразу же дали, они сразу же знали, какая у нас ситуация, ему сразу же дали штамп, который называется один. Тут все в Ирландии, все по штампам. Штамп один значит, что ты можешь работать, и ты прикреплен к работе. Вот, ты получил офер в Фейсбуке, ты можешь работать только в Фейсбуке. Вот этот штамп один ему дали, и мне сразу дали штамп жены, штамп 3, по которому ты можешь только сидеть дома и не можешь работать. И в Ирландии, когда мы переехали 3 года назад, это уже было большой проблемой для жен, вот таких же жен высокооплачиваемых специалистов, что они не могли работать. А очень часто приезжали, да, довольно умные, сообразительные супруги и жены, и мужья.
Была шутка на тему того, что когда у тебя это про Люксембург было, что когда у тебя в стране появляется кто-нибудь размера типа Amazon или Facebook, он начинает быть виден на всех графиках, включая демографические.
Да, именно.
Ну да, это к вопросу о том, что жены сидят с третьим штампом, им нечего делать, это вот как раз, что воспользуйтесь советом и заведите детей.
Именно, именно. Ну вот, да. Эти советы.
А вот что касается вот этой темы, да, то есть тоже интересно, ты говоришь, с одной стороны, что, по твоему рассказу видно, что ты очень интегрировалась в Германию, и для тебя это было важно, и, я так понимаю, для супруга тоже это было важно. Хотелось бы немножко поговорить о вопросах интеграции, и как здесь влияют, может, какие-то разности стереотипов, да, вот как всех радостно там провожают родители, ну вот, доченька, поедешь ты со своим муженьком в богатую Америку или Запад, или куда там, заведешь детишек, и все будет замечательно, да, вот как это было вообще, вот.
Слушай, тут о многом рассказать об интеграции. В принципе, такие, как вот с позиции жены, да, которую я рассказываю сейчас про свою позицию, есть позиции просто бытового мировоззрения, которое меняется, а есть позиции именно женского моего, так сказать, мировоззрения, которое очень сильно поменялось. Если начать с бытового, это коснулось, как-то, мне кажется, больше и меня, и мужа, нас обоих. Например, я думаю, это такая интересная история, например, разбор или сортировка мусора. Мало кто знает, но в Ирландии мы не только сортируем мусор, но мы его еще и моем. То есть, если ты купил там, не знаю, банку или железную банку из-под Кока-Колы, ты после того, как ее закончил, должен ее помыть и высушить. И то есть то, что идет в ресайклинг, оно моется. И вот мы реально стоим, или там, например, банки из-под варенья, мы стоим постоянно, весь этот мусор моем, у нас постоянно моется мусор. Ну вот, и сортируем. И это вообще... Или, например, выключать воду, пока чистишь зубы. То есть, или выключать воду, когда вот ты на кухне вытираешь тряпкой что-нибудь вокруг, там всякие поверхности. Вот в этот момент выключить воду. Потому что я помню, когда я приехала домой к маме, первый раз там в течение год-полтора вот мы прожили в Германии, я первый раз приехала домой и увидела, что мама убирается на кухне, постоянно вода из крана течет. Я говорю, мама, закрой кран. Ну вот, и то есть я заметила, что вот это именно такое вот... А у нее даже мысли никакой не было. Не то, чтобы она это из плохих каких-то соображений делала, просто такой даже мысли не было, что надо закрывать воду в этот момент. А у нас это настолько вот как-то въелось уже прямо на подкорке, что даже вот когда мы приезжаем в Россию, я все равно буду мыть свой мусор, хотя оно все идет в один бак. Но я все равно вот его мою, воду трачу. Ну вот.
Про воду это потому что дорого или потому что так принято?
Про воду это, во-первых, недорого. Хотя, что я тут рассказываю, я не плачу по счетам. Ну, в смысле, я на них не смотрю, я только Олегу половину перевожу, он там говорит, счет выставляет, нас все пополам. Это другая часть этого мировоззрения. Но я на эти счета не смотрю. Наверное, недорого. По крайней мере, то, что он мне счет выставляет, не так дорого. Кусается больше, знаешь, какая-нибудь такая большая часть, типа аренда жилья. Вот это вообще писец дорого. Ну вот. А больше это принято, потому что экономим ресурсы. 2020 год, надо спасать планету, экономим ресурсы, моем мусор, сортируем мусор, не покупаем лишнего, не покупаем в пластике, да, и выключаем воду. Сказать, спасем планету.
Европейское мировоззрение,
именно. Да.
На 10 отличий от того, что у нас в России.
А, кстати, да, как вы все еще выключаете воду, пока чистите зубы, или пока нет такого, что такое, знаешь, адженды такой?
Мы моем мусор. Его сортируем, ну потому что частный дом, и здесь проще его сортировать, наверное. Вот.
Ну да, здесь у всех по-разному, просто, как правило, когда вот мы, собственно, часто записывали с ребятами, кто в том числе в Ирландию уехал, в Англию жил, там и так далее, Почувствуйте разницу, да, человек уехал в благополучную Западную Европу, он начинает экономить на тепле, потому что это дорого, он начинает экономить горячую воду, у него там зимой дома холодно, а ты тут сидишь в квартире с открытыми форточками посреди зимы в труселях, потому что у тебя дома жара и батареи там греют как не в себя. Вот. И платишь ты за это сущие копейки по европейским меркам.
Слушай, это правда, у нас тоже дома холодно. Я вообще худший пример, наверное, для своих коллег, иностранцев. Мне постоянно холодно, я водку не пью, я больше по джину. Ну, не важно, по пиву. Ну вот. И, ну да, и у нас тоже у нас постоянно холодно. Хотя я постоянно мужу жалуюсь, он вечно приходит, у него дома есть термометр, он приходит в магаз, а вообще-то 24 градуса. Говорю, ну мне-то холодно. Ну да, экономим. Это я знаю, что это дорого. Вот это я знаю, что дорого, потому что он постоянно на меня гонит, когда я получаю батарею. Ну, в хорошем плане, типа что. Ну, это понятно, я знаю, что дорого, и вот вода, по-моему, вода тоже, как бы. Ну, по сравнению, наверное, с ценами на квартплату какую-нибудь, даже в Петербурге намного дороже, да.
Слушай, ну это что касается бытовых таких вещей, да, понятно, что их впитывают переезжающие как губки. Вот, а что касается, вот очень интересно, более таких психологических тем, да, то есть люди там, люди здесь, да, и именно с позиции женщины, жены, да, вот я здесь приехала, как относятся, как тебя воспринимали, а, ну вот, понаехала, или, да, ну вот, расскажи про это.
Вот понаехали, у меня такого не было. У меня есть много разных историй, но вот про понаехала, конечно, не было, если вы забираете нашу работу. Но вот, у меня первое, что я вот, когда спросила, первое, о чем подумала, честно говоря, это то, как все реагировали на то, когда я говорила, что я замужем. То есть, когда я переехала, мне было 22, потом там я, не знаю, знакомилась с кем-то, мне было 24, и даже до сих пор мне сейчас 28, и когда я говорю, что, типа, я замужем, все такие: «А, как ты замужем?» А когда спрашивают, как долго замужем, я говорю, 6 лет, это вообще отвал башки. Как это ты там, типа, в 22 года вышла замуж? То есть 28, 30, 35 лет для европейцев — это девочка молодая. Вот, то есть это вот еще такой возраст. В 22 здесь, конечно, особенно в Германии, мало кто женится. В Ирландии немножко другая ситуация. Ну, я в Ирландии не так много с бытовой точки зрения сталкиваюсь, потому что я больше как бы с коллегами по работе, а они со всего мира. Ну вот. То есть, да, первая такая была реакция на то, что я замужем в 22, и когда я шучу над тем, что да-да, но только это, типа, для вот в моем случае, как бы, в моем окружении, это уже было там, когда выходила замуж, мне говорили: ну, наконец-то, вот, ты вышла замуж, ура, так сказать, знаешь, вот, состоялось, теперь-то все будет на мели, потому что у меня теперь есть муж, то есть, представляешь, ну вот, но это было в моем, опять же, случае, то есть я понимаю, что... Да, сейчас совсем, наверняка сейчас совсем все по-другому, потому что спустя 6 лет.
Да, знаешь, на самом деле это больше от окружения зависит, это, по-моему, вот всегда так было, всегда будет.
Да, ну вот, да, то есть там внутренние часики тикают, вот это все, конечно, да, эти гендерные.
Да,
эти...
да, да, это вот все, да. Это все чисто окружение.
Да, ну я тебе говорила вначале, сказала вам, помню, что мне советовали, типа, да займитесь детей, будьте чем заняться всегда, что в принципе это правда, я так понимаю, что действительно дети — это такое вообще, 90% времени у тебя на них уходит своего.
Слушай, а как тебе вот, когда ты уезжала, тебе подходило вот это мировоззрение, которое, о котором ты говоришь, которое было в России вокруг тебя, ну вот, наконец-то, там, дети, семья, или нет? Как ты в тот момент считала?
Хороший вопрос. С одной стороны, я же вышла замуж в 22 года, и мне тогда казалось, что действительно вот я наконец-то выхожу замуж. И тогда, честно говоря, если уж совсем так, на чистоту, между нами всеми на чистоту, что вот в 22 года мне казалось, вот у меня есть план на жизнь. До 25 лет у меня должен быть первый ребенок, в 25 должен быть первый ребенок. Это прям такая дата для первого ребенка. Потом там какой-нибудь, там, не знаю, какая-нибудь более-менее карьера. Ну, короче, вот у меня вот такой план уже был. И у меня полностью все поменялось, мировоззрение. Вот сейчас мне спустя вот эти 6 лет жизни за рубежом вообще абсолютно. И у меня была одна казусная ситуация, я признаюсь честно. Я не очень, конечно, немножко стыдно до сих пор про нее вспоминать, но у меня была такая ситуация. Значит, я получила уже работу. Я в Германии прожила без работы год, через год я нашла работу. В отеле, в отделе бронирования, вот прям то же самое, что я делала в России, прям вообще четко. Ну вот, и все классно было, и где-то через какое-то время у нас поменялся менеджер, главный менеджер отеля, был мужчина, а пришла на место него, нам сказали, что вот придет такая-то женщина. И я сказала своей коллеге, девчонке, немке, такую довольно... такое предубеждение с ней, знаешь, поделилась с ней таким предубеждением, что, типа, блин, вот жалко, что женщина будет менеджером, что, типа, у женщин такое более, знаешь, типа... вид, как они менеджеры, такой, может быть, более, не знаю, какой-то невротичный, истеричный, знаешь. Ну вот, я это... И она на меня, слушай, и в этот момент на меня немка посмотрела таким взглядом. Говорит, Настя, ты правда считаешь, что женщина не может быть хорошим менеджером? И я такая просто выпала. Я такая думаю, блин, надо, короче... Ну да, что-то я не то сказала, реально. Сейчас бы я, конечно, так ни за что не сказала, сейчас бы я также отреагировала бы на такую другую Настю. Но да, вот спустя там, типа, вот еще год, у меня еще были какие-то такие устои, что, типа, вот, я не знаю откуда. Наверное, они все же из общества приходят, да, то есть с кем я общалась, и вот такое вот у меня было мышление, такой у меня был менталитет. Но да, такая, да, я извиняюсь перед всеми феминистами и феминистками, которые слушают, да. Зря это сделала. Зря сказала.
Как раз было интересно узнать вот эту степень осознанности, да, что я от чего-то бегу, я хочу изменить свою там парадигму, или просто это было так, мы с мужем mm-hmm. поженились, ему дали работу, и я иду за новыми впечатлениями, а там будет mm-hmm. что будет. Угу. И правильно ли я понимаю, что все-таки на мировоззрение, ну ты в достаточно юном возрасте туда переехала, но мировоззрение очень сильно повлияло именно вот новое социальное окружение, ну и
да,
вообще культура.
Абсолютно точно, да.
Вот. Угу. Расскажи, пожалуйста, да, вот как ты сама сейчас оцениваешь, что конкретно поменялось?
Вот конкретно что? В первую очередь, да, конечно, понимание... Вот первое, наверное, что приходит в голову, это дети все-таки, да, то есть тот факт, что мне до этого хотелось, там, вот в 25 мне нужен первый ребенок, и в 25 уже, может быть, даже поздновато, потому что, так сказать, старородящая буду в госпитале, не дай бог, но вот там же еще косо посмотрят. То есть и, в принципе, да, в моем окружении были девчонки, которые вот реально моя бывшая одноклассница, которые мне говорили про себя, естественно, которые говорили, ну вот... Ну, часики, да вот эти вот вонючие часики, которые тикают постоянно у всех. Вот эти реально
часики, да.
Сам на всю жизнь, как моя сафандишница. Вот эти часики тикают, знаешь, и когда ты видишь, вот у меня знакомая родила, знакомая вышла замуж там. Я знаю, что я вроде бы из большого города, из Питера, то сейчас, например, кстати, я смотрю своих подруг, которые больше я познакомилась не в школе там или в университете, а именно коллеги. Очень многие из них, нам уже всем по 30, без детей, сидят точно с таким же мировоззрением, типа, да нафига вообще мне тут мужик, еще знаешь, то есть такое вот, есть такое.
Ты говоришь, что поменялось твое мировоззрение о детях, да, что в России ты чувствовала, если я правильно поняла, какое-то давление, да, что эти часики, кто-то там рожает, кто-то от тебя как-то негласно что-то молчаливо ожидает. И сколько я вообще знаю, вот такую ситуацию, да, что женщины могут и потерять-то, собственно, истинный мотив, да, вот где-то рождение, да, то есть зачем заводить детей, не потому что часики там или подруги рожают, а по каким-то собственным мотивам, вот хочу там ребенка воспитывать, надо этого еще как-то, может быть, морально нужно дорасти. Правильно ли я понимаю, что ты об этом говоришь? То, что часики выключились, вот это давление выключилось, или на что это?
Да, вот ты сейчас прям все так хорошо сказала, намного лучше, чем я. Действительно, часики, все правильно сказала, что часики выключились, поменялось окружение, и, наверное, смотря... Особенно, опять же, как ты правильно заметил, я переехала в довольно раннем возрасте, то есть из меня еще можно было лепить все что угодно в тот момент. Ну вот, а сейчас уже обдумывая именно так серьезно, я все еще в молодом возрасте, но вот опять же, да, как-то нет вот этого давления, то есть ты больше, вот у тебя реально появляется просто вот выбор, да делай, что хочешь. Тут никто никогда, никому нет никакого дела, замуж это, не замужем, есть у тебя, не есть дети, то есть это вот всплывает в каких-нибудь, знаешь, пабах, типа, когда ты обсуждаешь что-нибудь там, тебя спросят, не знаю, что у тебя там... Кто тебя забирает, там, кто это такой, ты скажешь, или там, а кто у тебя на заставке телефона там с тобой обнимается, и ты скажешь. То есть это, в принципе, никого не касается, то есть тебя никто не спрашивает. А у меня был случай однажды, слушай. Не, ладно, забей. Давай лучше ты.
Слушай, да, вот ты говоришь о том, что А в Европе такая парадигма, что ну, ни до кого особо-то и как бы нет дела до тебя, да, что там есть дети, нет детей, там, замужем, не замужем. А можешь раскрыть-то вот эту тему? Она тебе вообще подходит? Есть ли какие-то плюсы, есть ли в ней какие-то минусы? Да, потому что я не до конца поняла, да, что на самом деле там в голове у европейцев в этом плане. Да?
А, это хороший вопрос, что у них в голове. Я могу, что я знаю про немок, с которыми у меня было пара девчонок немок, с которыми я дружила. Вот, да. Я тебе могу про них немного рассказать. И, значит, те, с которыми я общалась, и те, с которых я знала, парочка из них завела детей, но уже в довольно зрелом, ну уже где-то в возрасте лет 30, да, то есть 30-32, вот они завели первого ребенка. И у них до этого, что у них было главное, это первое закончить образование. В Германии, насколько я поняла, и вот из моего опыта, да, то есть, что образование тут немножко по-другому. Ты, конечно, в России очень часто, там, в возрасте 16-17 лет ты идешь получать высшее образование, еще пока не знаешь, чем ты хочешь заниматься, и высшее образование у тебя там ты уже закончил в 20 с чем-то лет. В Германии очень часто ты высшее образование можешь получать вообще в любом возрасте. Очень часто они высшее образование получают, именно высшее образование они получают более осмысленно. Они идут туда уже когда поняв, чем они хотят заниматься, может быть, даже до этого поработав, или до этого закончив какую-то там техническую школу. Вот они, поняв, чем они хотят заниматься, идут получают именно высшее образование, а не только лишь бы вот на бюджет поступило или от армии откосить. Да, то есть тут как бы вот очень вот это принято. И то есть к моменту, когда они еще учатся или набираются опыта в карьерном плане, очень для многих действительно карьера важна. И что еще очень часто случается, у них очень большое, небольшое, а у них довольно, у них, они еще также набираются опыта в плане и партнеров, да, то есть у них может быть не один какой-нибудь первый или второй, а вот, не знаю, вот они знакомятся с ребятами, они там спокойно встречаются, расстаются, и как-то вот, может быть, вот это тоже, знаешь, немножко откладывает этот тоже процесс.
К вопросу о стереотипах, да, что никто не ставит такого, что вот одного найти на всю жизнь и вот с ним до конца.
С ним до конца, да. Здесь у меня есть знакомый немец, который разводится, который, точнее, развелся. И он сказал, что развестись очень сложно, очень дорого, очень муторно. У них даже не было детей. Это не там не заплатил 500 раз более пошлины. У них даже не было детей, но развестись было очень сложно. Сказал, я больше никогда не буду жениться. Он серьезно говорит, это того не стоит. Я такая, ну блин. Ну ладно тебе. Ну, то есть, реально, вот он сказал, что типа вот свадьба это прям вот очень осмысленный момент для ребят, оказывается. То есть это было что-то новенькое для меня. Но опять же, с теми, с кем я общалась. То есть, там, конечно, тоже люди разные есть, естественно.
Это, опять же, про разность ценностей. Ты говоришь, то есть я вижу, что больше такой акцент на личностных каких-то даже, может быть, эгоистичных мотивах, но эгоистичным в хорошем плане, да, что все-таки личность именно важна. Да? Возможно, действительно, в России, я не знаю, там, как бы не берусь говорить там точно, но мне кажется, здесь больше выражено смещение от ценности личности индивида к каким-то более общественным ценностям. Да, может, там какой-то пережиток Советского Союза, товарищ, не знаю, там, хорошо это или плохо, но это просто по-другому, да? И как тебе? Есть в этом плюсы, есть в этом минусы? Вот попробуй провести такой анализ. Что в этом хорошего, что плохого?
Хороший вопрос. Сложный. Хороший вопрос, даже сложный. Вот чисто для меня, да. Мне нравится, вот сейчас, смотри, вот так как краткий курс в мою жизнь за последние 6 лет, 22 года я переехала в Германию, жила, вот, нашла первую работу в отеле, потом, значит, переехала в Ирландию, попала в большую техкомпанию, и сейчас я работаю в Пинтерест, точнее, попала, сознание, потому что немецкий у меня был, он сыграл роль, и потом я, значит, попала в, и потом меня пригласили на работу в Facebook. И сейчас работаю в Фейсбуке, и вот все вот эти вот там, за исключением года, который первый самый год в Германии, я работала, и до этого даже в России я работала. И мне очень лично нравится финансовая независимость. То есть карьера, аспект финансовой независимости для меня очень важен. Я не очень люблю, несмотря на то, что и даже вроде бы муж, он не просит отчитываться, да, то есть действительно, вот твои деньги, мои деньги, наши деньги, неважно, но ты все равно как-то на подкорке знаешь, что вот я вот сейчас покупаю подарок ему или покупаю себе что-нибудь такое, ну, это как-то, вот он заметит это, что я купила. А так у меня свой счет, я что хочу, там, не знаю, решила купить себе что-нибудь классное, купила. Ну вот, сама для себя, за свои заработанные, это как-то вот финансовый аспект для меня очень важен, я скажу честно. А также для меня очень еще важен аспект вот этого, по крайней мере сейчас, личного вот этого времени, когда можно вот спокойно куда-то взять, собраться, пойти. Плюс у нас нет такого здесь, поскольку мы живем вдвоем, у нас нет такого, что были бы рядом родители, например, которые могли бы, да, вот если у нас был бы ребенок, например, с ним посидеть. У нас есть кот. И вроде это самый такой low maintenance вообще персонаж в нашей семье, но все равно, когда мы хотим куда-то надолго уехать, на неделю, нам нужно искать, как у нас реально есть кота-сиделка. Сиделка кота. Мы нанимаем девушку, которая приходит, она специализирована здесь, в Ирландии, она приходит и следит за ним, что он покушал, сходил в туалет, там с ним поиграть с лазеркой и уходит. Присылает нам фотографии, как он себя ведет. А что пишет? Фотографии присылает. Да, то есть я понимаю, что вот как ты до этого сказала, что 90% времени уходит, да, на то, чтобы вот, да, то есть свободное время еще пока важно. И знаешь, что еще, кстати говоря, какой момент здесь вот, особенно здесь как-то он очень ярко выражен, ребята хотят к моменту, когда они заводят семью, уже реально крепко встать на ноги. Чтобы уже было проживание, чтобы уже свое жилье было. Да даже если оно не куплено, например, а все еще снимается, это тоже абсолютно нормально. Чтобы вот оно было, как бы, что ты вот сам за него платишь, сам все делаешь. То есть ты можешь позволить себе все для ребенка купить. Тебе не нужно будет там, ну вот, да, вот какие-то такие, вот опять же, финансовые вопросы, жилищные вопросы.
А, кстати, у меня сейчас возник вопрос, может ли это быть связано с тем, что ну, в России вроде как есть программы поддержки семей, когда рождается ребенок, помощи, декреты большие, да, вот это интересно, да, то есть в Германии и Ирландии узнавала ли, как вообще быть женщине, которая приехала, может, не имеет еще гражданства, и, значит, попадает там, рождается ребенок, вот что происходит, как ей быть?
Слушай, когда вообще? Когда я жила в Германии, я помню, я слышала о том, что на детей выделяют что-то типа там 1200, что ли, евро в месяц. В общем, какую-то такую нормальную, причем, сумму.
Это для граждан Германии или любому трудоустроенному?
Это было точно для граждан Евросоюза, потому что у них там границ-то особо нету, и то есть если ты приехал и живешь там, точно. А какая-то сумма выделялась. Я сейчас точно не скажу, какая. А вот для граждан России, это, кстати, хороший вопрос. С одной стороны, у тебя вроде ты все-таки живешь и платишь налоги, то есть ты все-таки налогоплательщик, правильно? То есть кажется, что рассчитывать можно. Но я, честно, не буду врать, не знаю, не узнавала для именно граждан вне Европейского Союза. Не уверена. В Ирландии вообще не знаю, честно. Вот сразу скажу.
А что касается декретных отпусков, там они же наверняка короче, чем у нас.
Не 3 года.
Как
слушай, там я точно знаю, что девчонки, девушки, да, беременные выходят в декрет позже. Я знаю, что в России на 7-м, да, месяце уже можно идти в декрет, или как там?
Да, будет так. Где-то вот. Так,
помню. А я 7 месяцев. Я помню, что в Ирландии. Может быть, конечно, единственное, что это девчонки сами пожелали так. У нас были в Ирландии, в Германии, в обеих странах. Я когда общалась с девчонками, которые были беременны на работе, они вот реально месяц до 8-9 там были. Вот реально буквально там, типа, за пару недель до родов только уходили с работы. Ну вот, но точно не на 7-м месяце. В районе года, декретный для женщины, в районе где-то года, и также есть так называемый мужской же отпуск по уходу за ребенком. Это обязательно. Он делается, вот, он еще зависит, конечно, в компаниях особенно тоже, знаешь, там они могут побольше, поменьше дней давать, то есть это разное количество дней, но вот он точно есть на государственном уровне. Я знаю, что, например, в Фейсбуке они дают какое-то количество недель, естественно, женщине, какое-то количество недель мужчины, и вы можете либо, если, например, мы оба, да, мы с мужем оба работаем в Фейсбуке, Если мы завели ребенка, но я, например, он не хочет выходить в отпуск по этому, по отпуску за ребенком, то я получу все его, грубо говоря, недели, там что-то такое как-то там можно сделать, организовать. Но я, опять же, врать не буду, я не уверена. Но я точно знаю, что там точно есть отпуск по уходу за ребенком. У нас очень многие мужчины уходят в него. И, по-моему, вообще это классно, честно. Если мы можем вместе сидеть дома.
Ну, да. Еще такой момент, тоже возвращаясь к детской теме. Получается, выход на работу осуществляется, не знаешь, да, с какого возраста. И вот еще этот момент, платные ясли, детские сады или есть бюджетные варианты?
Да, я буду здесь, конечно, плохим. Плохим этим.
Ага, здесь не очень в курсе.
Дающим интервью. Не, я не в курсе. Вообще не в курсе. Даже не узнавала, честно скажу.
Я поясню, да, почему я немножко так зациклилась на этой теме. Да, после твоих слов о том, что здесь по-другому, да, для тебя. Вот, про то, что именно европейцы, они хотят более такой надежный фундамент построить, прежде чем заводить детей, да, и у меня сразу возникла гипотеза, что, может быть, это, конечно, связано отчасти и с менталитетом, но, может быть, и, собственно, с финансовым положением, что если там детский сад платный, то хочешь не хочешь, как бы нужно иметь большую подушку.
Да, няня, я знаю, что... Вот единственное, что я знаю у наших знакомых, это то, что им многие говорят, что очень дорого няню брать, то есть когда ты выходишь, например, на первом году жизни обратно на работу, а большинство женщин, кстати, что надо заметить, большинство женщин здесь выходят обратно на работу после того, как рожают. Вот реально они выходят. И вот услуги няни очень дорого. Если у тебя нету родителей, например, которые могут посидеть, да, вот, например, или... Потому что сады-то еще там с одного года... Я не знаю, вообще можно в сад вообще сдавать в один год ребенка? Есть такие? Ясли какие-нибудь, не?
Ну, ясли в разных странах по-разному, да? Насколько я слышала. Кого-то там вообще-то с месяца отдают.
Нет, да, не уверена, не знаю, не буду брать.
Вот, ну ладно, понятно, да? Давай вернемся к теме разности ценностей, да, что в Европе больше свободы личности именно, да, и интереса к личности индивидуума. Вот, и ты назвала несколько плюсов, которые для тебя именно являются плюсами и преимуществами жизни в Европе. А сейчас вот я тебя прошу немножко подумать в другом направлении, да, какие все-таки от этого может быть минусы, и есть ли что-то, да, почему ты немного скучаешь, чего тебе не хватает, да, из того, что было на родине?
Первое, что ты замечаешь, когда ты переезжаешь, и первое, почему ты очень сильно тоскуешь, это, конечно, друзья, окружение, вот это все. Друзья, конечно. Вот по нашему опыту у нас появилось много новых друзей, и что самое классное, у нас появилось очень много друзей из разных стран. И, кстати говоря, в одном из, когда мы переезжали, мы тоже много читали разных источников и слушали подкастов. Я помню, это было в одном, то ли из подкасте. В одном подкасте было один тоже переехавший молодой человек. Он сказал, он вообще посоветовал первые полтора года не пытаться не дружить ни с кем из русскоговорящих. Для того, чтобы вот именно попробовать вот из этого. Потому что иначе ты можешь оказаться в этом бабле, когда у тебя, ты ходишь в русский магазин, ты не изучаешь язык, ты не интегрируешься, ты не знаешь, как все устроено здесь, то есть ты вот так вот как-то из одного бабла переезжаешь в другой, новый, вот, и такой же русскоговорящий бабл.
Это, кстати, да, довольно распространенный совет на тему того, что если ты хочешь действительно интегрироваться, ну, то есть некоторые по легкому пути, да, они вот переезжают в тот самый пузырь, и вот в нем как раз и живут. А если ты хочешь интегрироваться, то ты вот прям погружаешься полностью в... То есть, либо переезжаешь туда, где русских очень мало, да, либо, наоборот, начинаешь избегать сознательно, да, и не общаться с соотечественниками, или там стараться не общаться на русском и так далее, если ты хочешь действительно интегрироваться в чужую культуру.
Именно. А если хотите переехать куда-то, где мало русских, то Ирландия прям вообще, мне кажется, отлично. В Германии очень много русскоговорящих. А вот в Ирландии вот редко я увижу кого-нибудь, честно. Вот у нас есть в компании, я, конечно, знаю многих, естественно, да, потому что Facebook интернациональная компания, а так на улицах-то, конечно, не особо много.
Но мне кажется, вот Ирландия вот за счет того же там Facebook, AWS и так далее, они довольно много русскоязычных, по крайней мере, привлекают.
Да.
Ну, то есть это может быть не очень заметно в масштабах Ирландии. Вот, да, но именно вот про, допустим, там русские чаты или там какие-то русские комьюнити в Ирландии я слышал, да. Ну, именно айтишные комьюнити.
Айтишников особенно, работы в Фейсбуке, если какого-нибудь там инженера на онколе на дежурстве я лупыню, я добавляю это в какую-нибудь эту таску или спросить, это обязательно с таким, знаешь, именно... Ну, как сказать-то, славянским именем там какой-нибудь, да, то есть очень часто, в Лондоне, тоже в Лондоне очень много, то есть, да, а в инженерном особенно пространстве, мне кажется, да, много русскоязычных.
А вы с ними как общаетесь, только там, не знаю, по каким-то общим вопросам или как дружите, не дружите? Вот.
У нас есть, причем у нас есть пара друзей, они, возможно, будут слушать. У нас есть пара друзей, они из Москвы оба. У нас есть пара друзей из Москвы, и мне кажется, и всего. То есть, ну, у супругов в команде есть пара ребят, которые... есть один, значит, его коллега с Украины, ну, то есть тоже русскоговорящий, да, один тоже из России именно, и вот у нас есть пара друзей, они из Москвы. И пара друзей из Москвы у нас есть, то есть... Ну, собственно говоря, все. Остальные у нас в основном вот со всего мира. У нас наш лучший друг, он из Польши. Ну, мы разговариваем, естественно, на английском. У меня есть пара друзей, они вот немцы. В основном, конечно, у нас есть португальцы, бразильцы, все подряд. Но это, конечно, на самом деле, это вот не только в плане интегрируется классно, это еще очень классно в плане твоего кругозора и мировоззрения, когда тебе, да, вот... Я такие иногда истории слышу. Вот, у нас один знакомый из Австралии, он там рассказывал какие-то бешеные истории, когда он спрашивал, вот, расскажи что-нибудь про Австралию, и что тебе запомнилось больше всего. И вот я запомнила его историю о том, что он сказал, что в первую очередь, говорит, меня поразило в Европе, вот в Германии особенно, какое большое количество рекламы сигарет здесь. В Австралии, оказывается, реклама сигарет абсолютно там то ли нелегально, то ли нужно, мне кажется, даже нелегально. И он говорит, все сигаретные пачки выглядят абсолютно одинаково, они просто белые. И там, знаешь, просто каким-то этим обычным там комиксансом, грубо говоря, шрифтом написано название там Marlboro. Ну вот, и нет никаких там разных, там, не знаю, тонкие зеленые для девушек какие-то с ментолом. Так вообще нет, все абсолютно одинаковые. То есть ты такое же не узнаешь, ну разве что съездишь, может быть. Ну это можешь не заметить.
Ну да.
Да. Не, ну у нас есть, конечно, пар русских. И я тебе честно скажу, несмотря на то, что я могу долго топить за то, что очень круто дружить с иностранцами, сжать кругозор, но все равно менталитет у тебя в основном с русскоязычными один. И несмотря на то, что вот очень круто, например, когда ты изучаешь, особенно для изучения языка, да, вот английский, когда ты на таком уровне беглого английского языка, когда ты можешь там в компании друзей, в пабе пошутить над ирландцем на английском, и он ты поймет и угарнет, это прям вот реально классное чувство. Но при этом собраться вечером и на родном языке поиграть на столки какие-нибудь, настольные игры, еще круче. То есть, на самом деле, как-то вот... Да, вот этого не хватало все-таки. Возвращаясь к тому вопросу, на самом деле. Этого все-таки... Не хватало вот этого друзей, общения, и мне, да, мне больше всего, конечно, мне больше всего тосковалось именно по... Ну, ты можешь заметить, потому как я постоянно треплю здесь, мне общения, да, не хватало с друзьями.
Слушай, а вот ты сказала вот эту фразу, да, что менталитет-то у нас все равно русский, а как ты замечаешь, да, что... Вот он, общий менталитет, там, допустим, у вас какие-то там русские друзья, русская компания, и где он, где, как его пощупать-то, где этот менталитет проявляет себя? Вот почему с ирландцем не то, а с русским то?
В основном, слушай, в шутках, вот реально пошутить и пошутить над чем-то в шутках, и, наверное, ну вот да, в шутках пошутить над чем-то таким общим, например, вот у нас есть, сейчас покажу этот... Не знаю, я надеюсь, вы знаете вот этого чувака. Это этот, поросенок Петр, да?
Поросенок
да.
Петр.
Да. И это на 3D-принтере мы у нас распечатали, друзья. И то есть, ты попробуй объясни ирландцу, кто такой поросенок Петр и вообще что за это идея. А коллеги Олега, когда увидели, что... Ирландка, когда увидела, что он это вот печатает на 3D-принтере в офисе, она ему сказала, типа, свиньи не ездят на тракторе. Он такой говорит, спасибо. Ну вот. То есть это такой... Ну да, ну окей, ладно. Проехали. То есть, да.
Не то.
Вот. То есть в шутках, в каких-то... и в каких-то исторических, не то что исторических моментах, а какой-то вот бэкграунд, как сказать, какая-то вот твоя база, которая у тебя есть, например, я не знаю, если ты будешь шутить про Максима какого-нибудь Галкина, или про голубой огонек, или про то, как мы все празднуем Новый год. Это, кстати, самая большая разница, это то, что у нас как празднуют Новый год, здесь так не празднуют его. То, как мы празднуем Новый год, празднуется Рождество. То есть такой круг семейный, ужин с семьей, с подарками. На Новый год никаких подарков под елкой нету. В Германии на Рождество, значит, елка стоит с подарками, на следующий день они эту елку выбрасывают. А мы с мужем что делали? Мы эту елку брали.
А как же постоять до февраля?
Следующего года. Они откровенно на следующий день уже выбрасывают. Ну, может быть, максимум через 2 дня. Те, у кого до февраля стояло, мы сразу думали, наверное, наши, короче, ребята, надо познакомиться, потому что, ну вот. И, то есть, да, вот, например, обсудить, как там, не знаю, посмотреть на Новый год, мы до сих пор это делаем каждый год, но смотрим прощение Путина. Это настолько вот такая какая-то, такая вот традиционная, потому что штука, да.
Угу. О, правильно ли я поняла, что это... Возможно, это как раз такая гипотеза, что это не всем заметно уезжающим. Может быть, каким-нибудь с шизоидным типом личности или каким-то там совсем интровертом не так это видно, да, так как вот общительному, там, открытому экстраверту важно найти что-то, да, вот совсем на очень глубинном уровне, на каких-то таких базовых уровнях психики, как что-то такое да. общее, да, и это все-таки уже видно, что немножко
да.
нету.
Слушай, знаешь, что про нас? Интересный момент, что про нас очень часто говорят, если не то, что не совсем о стереотипах, но просто вот что я заметила, и что мне так это понравилось, они сказали, что россияне, ну или русскоговорящие, или славяне, да, чтобы как-то обобщить, они как кокосы, они как кокосы. Снаружи такие твердые и жесткие, тяжело пробраться, а внутри вообще прям... мягкие, мягчайшие. Ну вот, что, собственно говоря, так и есть. Мы действительно, так может иногда показаться, что так со стороны, даже я это себе замечаю до сих пор, что со стороны я вот лишний раз так вот, знаешь, я уже, конечно, стала более открытая, но обычно я так более была закрытая, знаешь, к людям, которые меня не знают. А в Ирландии так они вообще ужасно открытые, вот прям самое типичное, мне кажется, что ты можешь уйти в Ирландии, это когда в Ирландии вообще сложно кого-то не знать. Они сказали мне, говорят, Настя, это практически невозможно в Ирландии начать жизнь сначала. Ты такой, типа, собрал вещи в Дублине, переехал в какой-нибудь Голвой, Корк или в любой другой город в Ирландии, выходишь на платформе, первое, кого-то видишь, какого-нибудь знакомого. То есть такого, что, типа, начало с нуля, такого здесь нету. И вот, это объясняет то, что насколько они... Тут очень мало людей живет, остров довольно маленький, и то, как они друг друга сильно знают. И это самое типичное, что я видела в Ирландии, это для меня прям вообще, если меня спросят про мои впечатления об Ирландии, это два ирландца идут в абсолютно разные стороны, на разных сторонах дороги, замечают друг друга, начинают друг другу тирать «Привет!» И потом они так вот посреди дороги стоят и общаются. Сейчас времена ковида, поэтому они чуть подальше друг от друга стоят, но они все еще так же стоят и могут часами трепаться. И мы, я заметила, сейчас начали делать то же самое. Настолько буквально недавно ехала на велосипеде, еду, короче, домой на велике. Тут моя коллега меня увидела, она мне закричала: «Настя!» Она сама из Турции. Моя подружка, она мне закричала: «Настя!» Она меня узнала, короче, по шлему и по моим вот кроссовкам, которые я постоянно ношу. И мы, короче, я стою на своем велосипеде, она стоит на пешеходном тротуаре, и мы здесь стоим полчаса, просто что-то ни о чем разговариваем. Ну вот, я не думаю, что когда я еще жила в России, я бы себе так сделала. Как-то ты больше постеснялся бы, может быть, знаешь, так стоять посреди дороги. Чуть пнули бы и сказали, что стоишь посреди дороги здесь. Ну вот, а в Ирландии вообще нормально, никто никогда ничего не скажет тебе. Они аккуратно обойдут. Это святое, поболтать, да.
Ты говоришь, что в Германии, когда переехала, ты вот сразу начала вливаться, вот учить немецкий, mm-hmm. вливаться вот во все общество, там знакомиться и так далее. В Ирландии не прокатило или там не захотело, или не получилось? То есть ты говоришь, что у тебя сейчас общение в основном это вот ваши коллеги. Вот это здесь как не принято или как?
Слушай, принято, я думаю, проблема больше во мне, что я не получается.
Понятно, то есть это самое, в 25 уже сложнее, да, было найти друзей?
На самом деле довольно сложно, да, реально не подойдешь к кому на улице и скажешь, будь моим другом. То есть нужно провести работу реально по нахождению друга. Сначала вам нужно так просто пообщаться, потом побольше пообщаться, потом сходить куда-нибудь вместе. В общем, мне кажется, когда вы вместе пойдете в паб и вместе напьетесь вот прям в пабе и расскажете друг другу все самые большие секреты, вот в этот момент вы становитесь друзьями. Ну, у меня такой опыт, по крайней мере. А как вышло в Ирландии, мне не нужно было в Ирландии ходить на курсы языка, потому что я по-английски разговаривала свободно и по-немецки свободно. Ну вот. Мне не нужно было ходить ни на какие курсы, а в Германии мне нужно было ходить на курсы. В Германии я общалась вот с чуваками с курсов, плюс они там, например, каких-нибудь своих друзей тоже, знаешь, приводили на какие-нибудь тусовки, да. И так вот это все по цепочке. Здесь мне не нужно было никакие курсы ходить, поэтому первые там несколько месяцев в Ирландии я занималась тупо тем, что искала работу. И, как я сказала, вот единственное, у меня были знакомые, слышь, друзья, с которыми я общалась, там, мои две соседки, справа и слева. Вот, и потому что мы живем вместе. А я просто заметили меня, что я постоянно тусуюсь перед, на переднем дворе. Ну вот, да, то есть тот факт, что мне не нужно было идти на курсы, это, конечно, сразу же отрезало какую-то возможность найти друзей. Следующий момент, что потом, когда я все-таки получила работу, я начала работать. Первая моя компания была Pinterest. Она была очень... Вот, по крайней мере, Pinterest в Дублине, в тот момент, когда я устроилась, там она была довольно маленький еще офис, там было 30 человек. Из этих 30 человек 28 где-то были ирландцами. И несмотря на то, что я ирландцев очень люблю, они вообще классные ребята, проблема в том, что у них своя жизнь. И они здесь... Это их дом, они здесь живут, и ты не можешь... вот так вот сказать, типа, ну, пойдем куда-нибудь, сходим, пью, попьем и так далее. То есть им для этого нужно больше... Ты можешь, просто им для этого нужно больше как-то вот заранее запланировать, потому что у них уже есть, они живут домой, к семье, к друзьям, может быть, к своим же и так далее. Это у тебя, типа, после работы, я, собственно говоря, иду домой, смотрю Netflix и ложусь спать. Вот.
Это я про голландцев такое слышал, mm-hmm. что бабушке, чтобы взять на выходные внука, ей нужно за этот самый, там, за неделю-две договориться с родителями, потому что у бабушки своя жизнь.
Подать и... письменную заявку.
Да-да-да, appointment сделать, да.
Я в это верю. Стопудово так и было. Ну да. Ну вот, да, видишь, такая вот ситуация, что, типа, просто так не соберешься, не возьмешь и не... Не соберешься. А вот потом, когда я попала именно в Facebook, уже через там полтора года работать в Пинтересте, там настолько была интернациональная компания, и там были все ровно в такой же ситуации, как я. Они все такие, че, какие планы на вечер? Я такая, у меня Netflix. Они такие, у меня Netflix. Ну, пойдем куда-нибудь сходим. И вот ты как-то на этом коннектишься больше, потому что все так же переехали, у всех все заново с нуля, и вы на этом сходитесь. То есть, да. Конечно, проще.
Ну да, кстати, плюс интернациональных компаний, mm-hmm. да, что вот очень, очень много экспатов, очень много mm-hmm. с разных стран, и за счет разности вы, видимо, исходитесь по многому.
Да. Слушай, а вот вообще, продолжая тему интеграции, у меня такой возник вопрос, вот какой бы ты могла дать совет mm-hmm. мужьям, которые думают переехать в Европу, именно в плане, как поддержать желание там интегрироваться своей да. жены, да, что, чтобы, как бы они могли помочь?
Я вот могу на личном опыте точно сказать, что в первую очередь, конечно, нужно жену или супруга, ну, мы разговариваем с тобой о женах, поэтому давай там говорить о женах в рамках этого подкаста, отправить на курсы изучения языка. Особенно если ты язык не знаешь, если ты какая-то Германия или в Голландию переезжаешь, да, то есть отправить на курсы. Очень часто на курсах не только ты знакомишься с людьми, изучаешь язык, но еще они, по крайней мере, как это было в Германии, по моему немецкому опыту могу сказать, что они еще также тебе все-таки, тебя сами помогают интегрировать, они тебе рассказывают историю, они тебе рассказывают, например, что стоит говорить, что не стоит говорить. о чем стоит шутить, о чем не стоит шутить. То есть, когда, например, я познакомилась здесь, например, когда я познакомилась с ирландцами здесь, одна из первых вещей, которые мне сказали, типа, первое, ни в коем случае не называй Ирландию Южной Ирландией. Ты же знаешь, что Ирландия, она разделена, да, на север, и вот есть республика. Они говорят, ни в коем случае не называй Ирландию Южной Ирландией. Это либо республика, либо можешь сказать, окей, Ирландия. Ну вот, и второе, ни в коем случае не шути над картошкой, потому что была вот эта их знаменитая голодовка. И говорят, ни в коем случае не шути над картошкой. Я говорю, все, поняла, короче, заметана, не буду. И вот такие вещи, они все-таки... И в Германии, например, первое немецкое слово, которое я узнала от немцев, это было ругательное слово. Ну, шайсе, you know. Ну, это было шайсе, короче. И такие вещи, конечно, на курсах нас никто бы не обучал, типа, этому. Но вот именно немцы, когда вот мы ходили уже, знаешь, после уроков там, они показывали, и у нас были очень классные преподаватели, молодые, причем на курсах у нас были очень классные, они с радостью ходили с тобой в центр города, показывали, они с радостью рассказывали, вот есть такое, короче, в Германии есть такое пиво, называется там Альстербиер, это, короче, пиво под названием реки, которое у них там Альстер, ну вот. И вот они тебе обязательно скажут, вот это обязательно попробуй. Вот они прям очень тебя прям готовы показать вокруг что-то. То есть, то, что ты сам бы изучал еще там год-полтора, а они тебе за один день просто экскурс, экстренный курс в вот эту вот Германию, и именно местную германец. Они тебе именно рассказывают, как это, именно как для них, как для локальных чуваков. То есть курс, я считаю, немецкий, это вот я сейчас вспоминаю, спустя, да, 6 лет, прям вот с огромной теплотой, на самом деле. Было очень классно, было очень весело, я познакомилась с кучей людей, я узнала много вещей, и мне кажется, если сравнивать моего мужа, честно, моего мужа и меня, я интегрировалась в Германию из-за этого намного больше. И плюс из-за того, что потом я работала в немецкой компании, я общалась с немцами, то есть я намного больше знала о Германии, и я ему потом все это рассказывала. Я приходила домой с горящими глазами, все это рассказывала. У нас больше никогда не было разговоров о том, что ой, ну я не могу, надо возвращаться, каких-то слез. Этого больше всего не было. То есть это все как рукой сняло, просто потому что у меня вот столько нового я изучаю, столько интересного, столько классного. Но да, то есть это было, вот это реально помогло, честно.
Про курсы понятно, да, всем отправлять жен на курсы и еще сами походить.
Да, все время.
А что еще, Настя, да, вот если, может, попробовать сделать какой-то такой резюме, как не развестись, да, потому что, вспоминая, как ты делилась эмоциями, да, что вот это вот я одна, одинока в тот день, когда муж уходит на работу, жена остается одна, нигде непонятно ничего, что и как не прикаяно, вот, вот давай какой-то тоже совет мужьям, да, как они могут поддержать своих женщин, что вообще важно именно от мужа в этом плане, какого рода поддержка или какого рода еще действия.
Слушай, мне что еще?
Чтобы не развестись.
Что мне кажется для меня очень важно в наших отношениях, и поначалу это тоже очень сильно помогало, то, что у нас все было... Он мне везде во всем помогал, и до сих пор так. Если мы убираемся вместе. Если я готовлю, я никогда не готовлю одна. Он всегда стоит со мной, и либо мне какие-нибудь байки травит, либо, например, я там, не знаю, банку открыла, а он ее за мной возьмет и помоет наш мусор. Ну вот, пока я там уже чуть нарезаю. Ну вот, и мы как-то все время вместе это делали. И честно скажу, после, вот особенно первое время, когда я еще не ходила на курсы, мне было очень сложно, потому что я была одна, и я, конечно, ходила гулять, что-то узнавала там вокруг, но я была одна, мне жутко хотелось пообщаться с кем-нибудь. С друзьями вроде можно созвониться там или с мамой, но у них же тоже своя жизнь, то есть ты постоянно не можешь что делать, а муж все-таки он постоянно с тобой там приходит как раз с работы. То есть вот это общение и даже тот факт, что я могла ему, не стесняясь и не боясь, всегда высказать, что у меня вот на душе, пока мы вместе либо готовим, либо пока мы там вместе что-нибудь прибираем. Вот именно, да, поделиться. И вот он всегда, вот я и до сих пор у нас так, если меня что-то вот беспокоит, я ему поделюсь. Я знаю, что либо я могу либо просто поделиться, да, просто чтобы вот высказаться. Или я могу сказать, слушай, вот я с тобой поделюсь, и мне еще нужно решение, короче, помоги найти решение. Вот, и то есть вот это вот... Я понимаю, что ему тоже было тяжело, на самом деле, если так по чесноку, он же только приехал, это совсем другая история, но, да, о том, как вот приезжают специалисты в новую компанию, ему нужно доказать, что он того стоит, он знает, что на нем сейчас вишу я и наш кот, которого мы перевезли из России, что вот у него вот эта семья, которую нужно содержать, которую ни в коем случае нас, чтобы не отправили обратно, там, чтобы, не знаю, на работе все было хорошо.
Ответственность,
да. А семьи же переезжают еще, знаешь, в большем составе, то есть с собаками, с детьми, да, там, с большим количеством, когда типа семья большая, тебе нужно. Но вот он всегда все равно был для меня доступен в плане поболтать и в плане вот обсудить какие-то проблемы. Я это очень, честно говоря, да. Ну и тот факт, что он, конечно, помогает мне постоянно готовить и убираться, потому что я вообще это терпеть не могу делать, это прям вообще супер плюс.
Uh-huh.
Ну вот.
Uh-huh. То есть, если так резюмировать, да, твой ответ, правильно ли я поняла, да, что наибольшая проблема, с которой сталкивается плюс один переехавший в Европу, это в первую очередь одиночество, чувство, да, что вот все, корни все обрубило, и твой совет заключается именно в том, чтобы мужчина как-то поддерживал, да, вот именно рядом, да, не давал тебе все время там чувствовать это одиночество. То есть то, что ты говоришь, там, готовим вместе, это же как раз, мне кажется, тоже про какое-то там принятие, общение,
да.
Ты не одна, я рядом. Вот, я тут, я всегда помогу. Угу. Вот, и то, что ты говоришь, что было важно поделиться, да, что вот, вот эти вот внутренние переживания, как бы, о которых ты говорила, они же, получается, да, в каком-нибудь другом случае могли бы чем обернуться, что там, например, женщина осталась одна, у нее свои какие-то переживания, своя боль, своя, там, не знаю, даже, может, чувство беспомощности. Потом она видит, что у мужика тоже стресс, вот, то, о чем ты говоришь, тоже своя ответственность. И как бы вот это классический наш русский механизм разрешения конфликтов – это не делиться проблемами. Да, что я буду делиться своими проблемами? Зачем? Я залезу в свою бутылку, а мужчина, соответственно, залезает в свою бутылку, и, получается, проблемы не решаются, они только копятся, да, и вот очень круто, что у вас получалось это все обсуждать, да? Вот, то есть я правильно понимаю, что это тоже такой совет, обсуждайте обязательно свои вот эти проблемы и будьте готовы послушать, даже если вы очень устали, выделяйте там хотя бы 10 минут там, в день. Не так много. Ага, хорошо, я поняла. А теперь тоже такой вопрос. Вот ты говоришь, у некоторых не сложилось пар в Европе, не сложились отношения. Вот, то есть у тебя есть уже какой-то там опыт знакомых,
да,
которые переезжали. Вот опираясь на этот опыт и на свой опыт, скажи, пожалуйста, кому, каким парам ты бы посоветовала такой переезд, по типу, как у вас там, плюс один, да? А каким нет?
Ну, ты, конечно, вообще спросила.
Да, то есть что должно быть такого? У кого получится, а как у кого, как тебе кажется, да, кто в зоне риска?
Наверное, если вы оба понимаете, да, и как-то готовы к тому, что вот эти перемены, они будут такие сложные. Но видишь, смотри, как у нас вышло. Мы не были, собственно, готовы. Мы поехали. Ну, мы, конечно, понимали, да, что это другая страна, что будет по-другому, но мне кажется, мы не отдавали себе отчет, насколько это будет все-таки сложнее. Честно говоря, я даже не знаю, как ответить. Мне кажется, что я вообще за то, чтобы рисковать. Не только в плане вот переезда, а в принципе. Потому что вот мы знали, что вот, и даже второй раз, к чему, когда второй раз мы переезжали, я знала уже, что будет сложно, и вроде бы это будет для меня опять же какой-то такой шаг назад, но я знала, что вот, на что я иду, я знала, что это только временно, вот эта трудность, она будет временная, она закончится, и все будет круто, и как-то я, когда мы переезжали, я отдавала себе в этом отчет, я знала, что, а может быть, у меня еще что-то и лучше получится в этой Ирландии, так и вышло, на самом деле, я никогда не работала в тех компаниях, и в итоге сейчас работаю в Фейсбуке, ну вот. И занимаюсь чем-то техническим именно, да, то есть вообще в 6 лет назад я даже не думала об этом.
То есть для таких пар, да, важна толерантность к переменам, толерантность к риску, У меня возникла такая тоже гипотеза, что, может быть, у более консервативных пар, у кого прям совсем там консервативные какие-то взгляды, может действительно, да, это быть тяжело.
Наверное.
Ты
права. И знаешь, что еще может быть тяжело? Если вы не готовы вот переехать в новую страну и интегрироваться в нее, и вот тогда будет очень сложно. Все-таки нужно, когда приезжаешь в страну, действительно быть готовым к тому, чтобы меняться, чтобы принимать, чтобы не приезжать, как у нас говорят, со своим самоваром. Все-таки
не замыкаться друг в друге, да, а расширить свой мирок за пределы семьи.
Нужно расширяться, нужно вот именно, если принято сортировать мусор, но не надо говорить, типа, ну что это, пускай они сортируют, я не сортирую. Почему бы не сортировать мусор? Это же здорово. Ну вот. То есть, действительно, да, быть готовым к переменам и к риску. Вот. Да.
Угу. Спасибо большое, Настя. Мне кажется, у меня вопросы
отлично
закончились.
Настя, тебе большое спасибо.
Да нет,
Тамар, тебе тоже спасибо за то, что провела этот выпуск, за то,
спасибо,
что разговорила, потому что действительно очень разное, даже очень разный интерес, я бы сказал так, у тех, кто переезжает, вот как тот самый специалист, да, и, допустим, вот для меня некоторые вещи, они были, ну, вот совсем, совсем не очевидны.
Да.
Как вот именно когда ты переезжаешь, да, что понятно, что у тебя есть жена, понятно, что ты ее любишь, иначе бы вы там не переехали, да, но именно вот как помочь тому самому плюс один стать полноценным вместе с тобой, полноценным членом общества в новой стране, это прям, да, это прям очень, очень клево, очень здорово. Засим предлагаю закончить. Если у нас, если у вас, девушки, еще появится желание поговорить, всегда рады вас видеть в наших выпусках.
Спасибо. Слушай, значит не заложили, походу, раз зовут еще.
Не, реально было очень клево, очень было необычно.
Ой, здорово, спасибо.
Ну, да, то есть потому что, вот, я говорю, формат поехав, он обычно вот как раз по... как раз про вот тех, кто уехал, а здесь у нас прям вышло тепло, душевно, прям супер.